Глава 43. На него смотрит кошка, сидящая в нескольких сантиметрах от его лица. Он понимает, что очутился у Геба дома. Это помещение цвета охры с большим отверстием в стене, через которое видна густая растительность и синяя пирамида. Здесь нет ни окон, ни дверей. В центре круглая лежанка из желтых, розовых, красных подушек, окруженные цветами. Вместо углов повсюду плавные изгибы. На изогнутых стенах и на потолке прикреплены пергаменты из растительного материала с картами звездного неба. Звезды и планеты обозначены точками. На каменном сиденье сидит Атлант.
«Знаю, ты здесь. Привет тебе, Рене. Я решил, что новую встречу лучше провести не на пляже, а в более укромном месте у меня дома».
«Спасибо, я ценю это». Атлант встает и приглашает его на террасу, где растут фруктовые деревья и разбитые овощные грядки. Здесь нежатся многочисленные кошки, не обращающие внимания на людей. Отсюда парижанин может любоваться великолепием города Мемсет. В доме прохладно, а снаружи, несмотря на ранний час, уже жара. Рене не может оторвать взгляда от города с тысячью террас и садов, от шести улиц с каналами-осями. Восхищение сменяется тревогой при мысли, что город обречен. В следующую секунду он отдает себе отчет в том, что самое горячее его желание — остаться здесь с ними и помочь справиться с потопом.
«Когда-нибудь ты должен будешь устроить мне посещение твоего Парижа», — говорит ему Геб. «Хочу увидеть мир будущего».
«С этим лучше не спешить».
«Конечно».
Геб указывает на дом-сферу, сильно уступающей высотой синей пирамиде.
«Там заседает совет 64 мудрецов. Вчера вечером я был там и рассказывал о тебе».
«Обо мне?»
Кошка запрыгивает на узкое ограждение и ловко по нему пробегает. Рене понимает, что кошки, в отличие от остальных атлантов, прекрасно его видят. «Я предупредил их, что остров постигнет наводнение, что все здесь уйдет под воду. Сказал, что в будущем мы превратимся в миф и что большинство людей не будут даже верить в наше существование».
«Как же они ко всему этому отнеслись?»
«После долгого обсуждения они пришли к выводу, что тревожиться не о чем».
«То есть как?»
«Вспомни, почему ты видишь нас такими и безмятежными. Это потому, что мы исходим из уверенности, что все не важно, что единственный источник опасности — страх, что все происходит с нами для нашего же блага».
Рене смотрит сверху на двух обнимающихся на скамейке женщин. 64 мудреца выслушали тебя, поверили тебе и все-таки решили не беспокоиться?
Старейшего из мудрецов зовут Шу. Он сказал, что если это произойдет, значит, так тому и быть. Восставать против природы бесполезно. Надо принять, что мир развивается. Все, что рождается и умирает, и все, что умирает, возрождается, — сказал он. Зимой деревья сбрасывают листву, но весной снова проклевываются почки.
Дело в том, что эта катастрофа будет несравненно страшнее простой зимы. Если все потонет, то я не уверен, что почки снова проклюнутся.
Знаю, именно так я им и говорил. Однако они отнеслись к этому как к одному из приемлемых рисков.
Даже к наводнению, при котором все утонут?
Шу ответил, что порой проявления стихии возвращают нас в положение эфемерных существ. Он даже пошутил, что, утонув, мы сможем углубить наши отношения с дельфинами. Из соседнего дома доносится хоровое пение.
Что обо всем этом думаешь ты сам, Геб?
Я готов без труда смириться со своей смертью, но меня беспокоит то, о чем рассказал ты. Полное уничтожение и, главное, то, что кажется мне хуже всего, забвение нашей цивилизации вместе с ее духовным миром. Думаю, если есть возможность спасти память нашего народа, то это надо сделать.
— Значит, ты не согласен с мнением Шу и собрания 64 мудрецов?
— Я думаю, что для меня система «Ничего не беда» кончилась со встречи с тобой. Ты сообщил о надвигающемся ужасе. Пришло время тревоги.
Что это меняет, если 64 мудреца, веря тебе, ничего не желают предпринимать?
Они дают советы с высоты своего опыта и умудренности, поэтому другие им следуют. Если они отказываются учесть твое предостережение, то вряд ли кто-нибудь поможет мне в строительстве спасительного судна.
Рене впервые видит стайку детей не старше 10 лет. Они играют в активные игры без всякого присмотра взрослых. Надо поторопиться со строительством. Потоп может произойти в любой момент.
Порой страх необходим. То, что всегда было нашей силой, в данном случае превращается в слабость.
Наверное, пришло время вернуться к первобытным инстинктам.
Нельзя так быстро изменить наклонности целого народа. Чтобы бояться сил природы, надо верить, что порой она может быть нам враждебна. Мы же воспринимаем океан, землю, животных, растения только как дружественные.
Геб гладит подошедшую к нему кошку. «Надо что-то предпринять!» — не унимается Рене. «То, что я здесь оказался, не случайность».
«Я согласен с этим, Рене».
«Я непоколебимо уверен в способности одного человека изменить ход истории». «Сейчас этот человек ты, а я тебе помогу. Не забывай, что ты выбрал меня, потому что захотел познакомиться с той твоей будущей инкарнацией, которая больше всего повлияла на историю твоих современников».
«Я того же мнения. Раз ты подсказываешь мне способ спасения памяти о моей цивилизации, то мне, наверное, надо к тебе прислушаться». В конце концов, желая встретить самое влиятельное из своих воплощений, я хотел научиться у него влиянию на мою эпоху.
Учитель истории потрясен зрелищем города до античной эпохи. Его восхищают одежды и замысловатые прически женщин. Больше всего его привлекает природное благородство их безмятежных лиц. Все эти люди выглядят такими спокойными, такими счастливыми. Это мир, не ведающий страх. Кажется, они озабочены одним — утонченностью удовольствия от жизни.
Ты убедил меня, что нужно строить большой корабль. Я поговорил с человеком, лучше всех разбирающимся в морских судах.
Он кораблестроитель.
Это женщина по имени Нут. Я спросил ее, как построить самый большой корабль, где поместилось бы максимальное количество людей. Она объяснила, что в наш обычный челн не вмещается больше 2 человек, и что вообще он недолго продержится на воде.
Какие они, ваши лодки?
Это круглые деревянные плоскодонки.
Как же они движутся?
Их влекут дельфины. Когда кто-то хочет плыть в океане, он садится в такую, как ты говоришь, лодку, подзывает способом телепатии дельфинов, бросает в воду веревки, дельфины просовывают морды в петли и тянут. Но дельфины нам не служат, для них это просто развлечение, у них своя жизнь. Точно так же, если бы дельфин попросил нас покатать его по суше, мы бы позабавились этим несколько минут, но быстро устали бы.
Вы не пользуетесь парусами?
Я даже не знаю, что это такое.
Как же вы ходите далеко в море?
Далеко? А зачем? Это опасно. Большие волны всегда опрокидывают наши челны. Вернуться потом вплавь бывает сложно, если не приходят на помощь дельфины.
Невероятно. Такие развитые искусства и такие слабые технологии. Ни киля, ни руля, ни весел.
Атлант отрицательно мотает головой. Это потому, что они не едят рыбу, и рыбная ловля им ни к чему.
покидать свой остров и открывать новые острова и континенты им без надобности, поэтому им не нужно совершенствовать свои утлые лодчонки. Если вы хотите пережить потоп, вам придется быстро развить мореходное искусство. Цель будет состоять в скорейшей постройке большого корабля удлиненной формы с килем-противовесом, чтобы корабль был устойчивым в шторм, с мачтой и парусом, который поможет отплыть подальше от берега, с рулем для управления. К счастью, я плавал на кораблях за 200 лет до нашей эры, а в теперешней жизни сначала ребенком строил макеты судов, а потом взрослым плавал на маленьких парусных яхтах.
Все эти слова мне незнакомы, но я буду твоим усердным учеником, Рене. Полагаю, Нут с радостью узнает о мореплавании будущего. Знаешь, она проявляет большой интерес ко всему новому. Когда я рассказал ей о тебе, она сказала, что с радостью с тобой познакомится.
Она поверила в грядущий потоп.
Она видит пророческие сны. То, что я рассказал, совпадает с тем, что часто снится ей. Знаешь, она молода, но у нее развитая интуиция.
Сколько же ей лет?
245.
Прости.
Знаю, о чем ты думаешь. Не она ли героиня истории великой любви, которая мне суждена?
Нет, у меня совсем другие мысли. Развей мои сомнения, Геб. Сколько лет тебе самому?
821.
Рене немеет и только таращит глаза. Я не ослышался. Ты шутишь?
Нет. А тебе сколько лет?
Мне 32 года.
Да ты младенец.
На лице Геба почти нет морщин. У него фигура 40-летнего мужчины.
Как вы умудряетесь так долго жить? У нас живут в среднем 900 лет, а у вас?
90. Оба в ступоре от услышанного. В каком же возрасте ваши 64 мудреца?
Шу 1031 год. Все остальные тоже старше 1000 лет.
Рене пытается переварить эту информацию.
Библейские патриархи тоже были долгожителями.
Адам якобы дожил до 930 лет, Мафусаил до 969, Ной до 950. Цифры близкие к здешним. Наверное, мудрость и безмятежность атлантов проистекают из их долголетия. Если тебе 200 и больше лет, то все для тебя относительно, все неважно, ко всему можно относиться легко, даже к потопу. Он видит в глазах Геба такое же изумленное любопытство, какое чувствует сам. Он думает, должно быть, что я потому такой нервный и неумный, что совсем еще ребенок и ничего не смыслю в жизни. Либо он принимает меня за незрелое существо, либо считает, что все люди будущего, чья жизнь будет по его меркам кратким мгновением, будут младенцами. Будущее будет принадлежать людям-младенцам.
821 год.
Это невероятно! Недоверчиво бормочет Рене.
Тебе правда только 32 года?
Недоверчиво спрашивает его Атлант. Теперь Рене, глядящий на прохожих, понимает, почему видит так мало детей. Стариков так много, что ребятня по сравнению с ними — большая редкость.
Понимание чрезвычайно усложнено тем, что они великолепно выглядят. Они в такой прекрасной форме, что невозможно поверить даже во вдесятеро меньший возраст. Что бы я делал, если бы впереди у меня было 789 лет? Пересмотрел бы все фильмы, перечитал бы все книги, переслушал бы всю музыку, переспал бы с сотнями женщин, объездил бы все страны.
«Думаю, нас ждет еще много открытий друг о друге», — смиренно произносит Геб.
«А пока нам снут, необходимо узнать, как построить большие суда, чтобы спасти хоть часть нашего мира».
Можете на меня рассчитывать. Я научу вас всему, что знаю о мореплавании и вообще о технологиях, которые помогут вам выжить при грядущей катастрофе.
А я в ответ научу тебя пользоваться возможностями сознания для преодоления страха и недугов, для путешествий в пространстве, общения с другими формами животной и растительной жизни. Теперь мне понятно, что за такую короткую жизнь вы просто не успеваете овладевать силами собственного мозга.
Глядя на город и на его жителей, Рене восхищается ими еще больше, зная, что большинство людей в поле его зрения старше 500 лет. Тебе нравится Нут?
Да, она не такая, как все.
Вы влюблены друг в друга?
Конечно. А ты, Рене, что сейчас происходит в твоей жизни?
В настоящий момент я сижу в тюрьме по обвинению в убийстве. Если не считать этой мелкой подробности, у меня все в порядке.
В тюрьме?
Это место, куда сажают тех, кто ждет наказания за те или иные преступления.
Преступления?
Например, когда один человек убивает другого.
Какая странная мысль, зачем это делать?
Например, чтобы отнять деньги. Ах да, совсем забыл, у вас же нет денег. Ну, тогда, чтобы отнять что-то еще, чем обладает другой.
У нас никто ничем не обладает.
Как я погляжу, я весь состою из рефлексов своей эпохи, где сплошь наказание, воздаяние, деньги, где вся жизнь пронизана жаждой того, чего нет, и страхом лишиться того, что есть.
Обладание, судя по твоим речам, — это слабость боязливого ребенка, которому не хватает чувства безопасности, признания, внимания, ласки. Это стремление человека, живущего всего 90 лет. Если ты начнешь это понимать, то ступишь на верный путь.
Признаться, я удивлен, что не чувствую того отчаяния, в котором должен был бы пребывать, учитывая то неудобное положение, в каком сейчас нахожусь. Рене принимается учить Геба азам хождения под парусом, конструкции удлиненного челнока, киля, руля, мачты, паруса, использованию снастей и хождению по ветру. Он водит рукой Геба, рисуя вместе с ним идеальный корабль, который вместил бы максимум людей. Они долго трудятся, пока не раздается голос. «Ты там живой?»
Рене кидается в дверь,
бежит вверх по лестнице и